Доктор Дональд Фаулер. История Ветхого Завета. Лекция 23. Персы и греческие конфликты. Конец Персии. Символ авторского права 2024. Дон Фаулер и Тед Хильдебрандт. Это доктор Дон Фаулер в своем учении об основах Ветхого Завета. Это занятие 23. Персидские и греческие конфликты и конец Персии. Что ж, события, которые мы наблюдаем, выходят далеко за пределы крошечного Израиля, но они, как это часто бывает с мировыми событиями, гораздо более важны для израильтян, чем они могли когда-либо осознавать. Эти войны между греками и персами должны были определить, в каком направлении пойдет цивилизация, и оказалось, что она пойдет на запад. Дарий проиграл марафонскую битву, которую вряд ли можно назвать катастрофой для персов. Но прежде чем мы покинем Дария, позвольте мне упомянуть вам, что во всех других отношениях он был одним из самых успешных персидских царей. Можно утверждать, что Дарий был организационным гением. Именно Дарий создал административную систему сатрапии, которой следовали все последующие персидские цари. Другими словами, он создал систему должностей в каждой сатрапии, чтобы внутри сатрапии существовала система сдержек и противовесов, гарантирующая, что они не смогут объединиться в противостоянии трону. Так что мне потребовалось бы некоторое время, чтобы поговорить об этом, и я, вероятно, не собираюсь этого делать, потому что мы хотим двигаться дальше и закончить этот раздел истории, но это была блестящая система сдержек и противовесов внутри каждой сатрапии, которая гарантировать персам роялти. Например, он создал королевского сборщика налогов. Этого офиса не существовало. Он создал королевского сборщика налогов, который, таким образом, имел юрисдикцию над всеми сатрапиями, а это означало доходы в таких масштабах, которых мир никогда не видел. И это, конечно же, сделало богатым и персидский трон. Он немного похож на Тиглатпаласара в том смысле, что эта административная система будет служить империи до конца ее существования. Он создал гигантскую магистраль для Персидской империи, и эта магистраль, эта обширная система дорог простиралась от Сус до Сарт. Итак, если вы хотите найти со мной Сузу, вот Суса. Вы можете увидеть эту великую персидскую царскую дорогу в форме линии, проходящей от Сус до Троады и Сардисов и так далее. Эта королевская дорога протянулась более чем на 1600 миль и была заасфальтирована. Конечно, я уверен, что это дало римлянам идею создания собственной системы дорог. На этой магистральной дороге, призванный объединить Персидскую империю, он разместил 111 станций, укомплектованных солдатами и лошадьми, чтобы она могла служить жизненной артерией Персидской империи, соединяющей Восток и Запад. Это был просто блестящий ход, подобный Тиглатпаласару. Среди людей в церквях также мало кто знает, что именно король действительно популяризировал, изобрел и популяризировал чеканку монет. Самые ранние монеты были изготовлены из меди во времена правления Саргона, ассирийского царя. Однако это были просто церемониальные монеты. Изобретение монет было предоставлено Дарию. Он создал вышку Дерик, названную в его честь. Это была золотая монета, и он создал серебряную монету, названную Сиглас. Интересно, что Сиглас — это термин, возникший под влиянием древнего семитского термина шекель. Шекель и сиглас этимологически связаны. Так, в его честь была названа золотая монета, вышка, серебряная монета, сиглас. Таким образом, это означало, что до конца человеческой истории монеты теперь будут средством валюты, а не продуктами питания или металлическими предметами, которые взвешиваются. Итак, он оставил огромный след в мире. Я мог бы добавить, что его влияние было больше, чем у любого другого персидского царя, потому что оно продолжалось в течение очень длительного периода времени. Так Дарий в мифологии Голливуда и ученых-классиков изображен в темных тонах, но он был блестящим королем. За Дарием следует Ксеркс, Артаксеркс из Ездры 4-6. Итак, мы поговорим здесь о Ксерксе, а Ксеркс, конечно, является фигурой, имеющей определенное значение в Библии. Когда Ксеркс занимает трон, после его восшествия на престол происходят обычные восстания. Многие из старых антизороастрийских священников решили восстать в этот момент, поэтому Ксеркс затем подвергся религиозной реформе, в ходе которой он поставил свою религиозную систему на поклонение Ахура Мазде. Египет также восстал, но был отвоеван. Вавилон восстал в 482 году, поэтому он превратил его в сатрапию. Он разрушил стены Вавилона, разрушил его храмы и укрепления, расплавил золотую статую Ваала высотой 18 футов и весом 1800 фунтов золота и исключил титул царя Вавилона из своего царского титула. Итак, этот набор действий, который я только что описал вам, стал слишком обычным для каждого последующего персидского царя, и так было с каждым последующим персидским царем. Военное сражение за военным сражением людей, восставших против персидского владычества. Однако наиболее известен он благодаря своим войнам против греков, все из которых он в конечном итоге проиграл. На эту тему есть ряд хороших работ. Греческий историк Геродот утверждал, что, когда Ксеркс вторгся в Грецию, у него была армия в 1,7 миллиона солдат, 80 тысяч кавалеристов и 20 тысяч человек, передвигавшихся на верблюдах или на колесницах. На самом деле численность персидского вторжения составляла от 50 тысяч до 100 тысяч человек. Но, как я уже говорил вам, греки преувеличили. Это не история в том виде, в каком мы ее знаем. Это крайне тенденциозно. Итак, мы хотим иронично прочитать греческий материал. Итак, я хотел бы вам упомянуть, что он действительно вторгся, и это был опасный момент для греков. Итак, позвольте мне заставить мой курсор показать вам часть этой информации. Поскольку он привел свою армию в Грецию, может быть трудно понять, где на этом графике находится земля и вода. Но когда он привел свою армию в Грецию, он, очевидно, направлялся к Афинам, которые он считал главным источником проблем для своей империи. Итак, он, очевидно, направляется в Афины, чтобы попытаться их завоевать. И мне кажется, вот оно. А, боже мой! Итак, его армия слишком велика, чтобы греки могли ее победить. Итак, его армия падает вот так и, конечно же, направляется в Грецию. А греки хорошо знают свою территорию, поэтому поручают группе спартанцев удержаться здесь, у Фермопилского перевала. Это тот случай, когда ширина прохода составляет всего около 3 метров. Легенда гласит, что их было 300. Из других источников мы знаем, что этих спартанских воинов было около 1000, и им была поставлена задача удержать этот перевал, чтобы дать афинянам возможность спасти то, что они могли. Эта сила, продвигающаяся на юг, такова, что у нее нет шансов. У греков, видимо, нет шансов остановить ее. И поэтому они просто выигрывают время. В Голливуде снято множество фильмов о доблестном оборонении Фермопил. Конечно, если вы знаете Голливуд, в нем должна быть романтика, в противном случае люди не будут это смотреть. Нет абсолютно никаких доказательств того, что красивые, зрелые спартанские женщины сопровождали полураздетых, мускулистых спартанских солдат. Но это была настоящая битва, и она на короткое время спасла Афины. Спартанские войска уничтожены. А и Голливуд спас одного из них. Оказывается, они хотят принести известие о невероятном действии обратно в Спарту. Поэтому они спасают одного спартанского солдата с его прекрасной девушкой, чтобы вернуться и рассказать эту историю. Да, Голливуд. Что ж, правда в том, что в Фермопилах они были уничтожены. Персидские войска направляются на юг. Афины разграблены и сожжены. Что на самом деле происходит в результате сдерживания, так это то, что греческий флот, находившийся в Афинах, может уйти. И настоящая монументальная историческая битва происходит здесь, на малоизвестном острове под названием Саламис. Думаю, в моих конспектах у меня есть для вас фотография битвы при Саламине. И вот что произошло в Саламине. Афинский флот смог покинуть Афины и перебраться на этот узкий водный путь, который стал называться Саламином. Итак, афиняне располагали свои корабли внутри этого района. Как видите, он будет окружен сушей. А у персов действительно не было флота. Они наняли моряков, чтобы они воевали за них. Значит, их корабли были здесь. Конечно, они выглядят так, будто поймали афинян в ловушку. Возможно, ошибка, это не я, я не знаю эту битву изнутри, но, возможно, персам было бы лучше оставить здесь свой флот. Но на самом деле они завели свои корабли внутри гавани, внутри этого региона. Это оказалось ошибкой, поскольку персидские корабли были крупнее и труднее маневрировать, а греческие — меньше. И в этих узких водах они смогли перехитрить персидский флот и нанести ущерб персидскому флоту. Что ж, с потерей флота в битве при Саламине персы оказались в безвыходной военной ситуации. Греция — бедная страна. Он не может даже прокормить собственное население. Единственный способ, которым персы могут поддерживать эту большую военную силу, это кормить войска зерном, перевозимым на этих кораблях, что вынуждает персов отступить. В результате Греция была спасена. Одна из вещей, которую кто-то вроде меня находит просто комичным, заключается в том, что Марафону достаются все чернила, но настоящей битвой, которая спасла Запад, стал Саламин. Итак, персидские войска отступили. Греция спасена. И это доблестное сдерживание привело к успеху битвы с персами во время этого вторжения. С разгромом. Ну и так, что битва произошла в 480 году. Этот год стал для персов тем же, чем 1943 год был для немцев. Они не только потерпели поражение в нескольких ключевых битвах, но и их союзники, карфагеняне, потерпели шокирующее поражение в битве при Гемере. Таким образом, с практической точки зрения персы постоянно сталкиваются с препятствиями в своих попытках завоевать Грецию. С разгромом персидских сухопутных и морских сил сражение переместилось к берегам Ионии, где в 479 году в битве при Миколе персидский флот был пойман, разделен и сожжен. Где-то в этот общий период времени персидская армия численностью от 40 тысяч до 50 тысяч человек потерпела поражение в Ионии в битве при Платеях. Итак, когда 49? Когда 479 год закончился, попытки персов завоевать Грецию были обречены. Они были готовы. Эти бедствия привели к прекращению попыток персов завоевать Грецию, и поэтому Ксеркс, похоже, сосредоточил свои усилия на строительстве, а не на сжигании. Итак, имея это в виду, мы имеем конец первого раунда между Востоком и Западом. И я говорю «первый раунд», потому что во втором раунде битвы на Востоке и Западе будет Александр Великий. А Александр Македонский понесет бой на Восток и, конечно же, победит. Последующие персидские цари имеют свою историю. Я не уверен, насколько об этом стоит вдаваться. Артаксеркс Ай в конечном итоге создал. Подписание Калесского мира между греками и персами, который принес мир между ними на условиях, которые были полностью выгодны, как вы можете видеть, прочитав примечание к нему, условия, которые были совершенно выгодны для грекам, а не персам. По сути, персы проиграли войны против греков, и чтобы сократить этот долгий период времени, который еще предстоит, то, что окажется, это персидское золото против греческой разобщенности. Чтобы сократить эти последующие годы, свести это к чему-то управляемому, единственное, что мы можем вам сказать, это единственное, что спасло персидскую империю от раннего распада, это греческая разобщенность. Единственное, что объединяло греков, это страх перед персами. И когда после Калианского мира стало ясно, что с персами покончено как с политическим образованием, тогда они вернулись к тому, что делали на протяжении веков, и убивали друг друга. Таким образом, разрушительные войны охватили греческое дело. Персы могут умело манипулировать греками, покупая и используя персидское золото, чтобы купить силу одного греческого политического образования и сражаться против другого. Итак, до конца периода времени персидское золото противостоит греческой разобщенности, в то время как персидская империя становится все более слабой и все более коррумпированной. Итак, я думаю, что не буду рассказывать вам оставшуюся историю этих персидских царей, а вместо этого нарисую вам картину того, что действительно происходит, и что это кладет конец истории Ближнего Востока. и это триумф другой греческой формы населения Александра Великого. Отец Александра Македонского, Филипп, по-видимому, задумал священную войну против персов. Всем было ясно, что Персия слаба, и ее можно завоевать. Греческие войска, будь то афинские, спартанские, коринфские или македонские, превосходили персов. Итак, Филипп, похоже, уловил идею войны, которая положит конец Персидской империи. Некоторые думают, что его убил Александр. Узнать это невозможно. Но Александр становится тем человеком, у которого есть средства для победы, который получает возможность победить персов. Итак, Александр создает македонскую армию, и они вторгаются в этот регион. Здесь, у реки Граник, они встретили первые персидские войска и выиграли упорную битву. Персидская империя, возможно, была серьезно ослаблена, но она по-прежнему оставалась мощной силой, и силы Александра при Гранике не добились триумфа, просто разгромив персидские силы. Это тяжелая битва. Но они побеждают, и когда они выигрывают битву, они движут свои силы на юг. И это было одной из величайших загадок Александра Великого, потому что можно было подумать, что его движет персидское золото, но вместо того, чтобы двинуть свою армию на восток, он движет свою армию на юг и там завоевывает Египет. Он спускается в Египет, принимается как освободитель, обожествляется, а затем, после Греции, возвращается и снова начинает битву за завоевание Персии. Итак, чтобы уничтожить Персидскую империю, нужны всего две битвы, одна здесь при Сиде, другая здесь при Гавгамелах. Обе битвы тяжелые. Оба сражения могли пойти в любом направлении, но оба сражения были выиграны македонскими войсками. После Гавгамелы персидский царь убит собственными войсками, и Александру открывается путь к историческим владениям Кира Великого. Александр марширует до Индии. Несмотря на все недостатки Александра, Александр был мужественным человеком и военным гением во всех отношениях, но успех Александра вполне мог быть чем-то большим, чем просто превосходство македонских войск. В конце концов, все три битвы, Граник, Исида и Гавгамела, были тяжелыми. Что вполне могло переломить ситуацию для Александра, так это то, что он был гением в области логистики. Он знал, как использовать логистику, чтобы дать своим войскам военное преимущество над менее опытными противниками, и поэтому он смог перебросить свои войска на тысячи миль и сделать это успешно благодаря своей способности овладеть искусством логистики. Например, когда он перебрасывал свои войска в Египет, он снабжал свои войска продовольствием через флот, который располагался у него на шельфе здесь, и этот флот не только кормил его войска, но и защищал их. И когда он двинул свои войска в Месопотамию, он фактически использовал часть своего флота, поставив свой корабль на катки, свои военные корабли на ролики, катая их по местности, чтобы затем он мог снабжать свои войска через флот на Тигре и Евфрате. Реки. Подобные вещи, которые выделяли его из толпы, нервировали его противников и позволяли ему одержать победу, победы, многочисленные победы. Здесь есть вещи, о которых я должен вам рассказать, прежде чем мы закончим курс, потому что с Александром Великим мы действительно находимся в той области, которую можно было бы назвать предпосылками Нового Завета. Александр Великий, кажется, был апостолом эллинизма. Александр, как почти любой завоеватель, не был удовлетворен простым вторжением и захватом повозки мулов. Поезд мулов, везший золото и серебро обратно в Македонию, был настолько велик, что его просто шатало. Все остальные в мире, вероятно, были бы довольны тем, что вернули серебро и золото обратно в Македонию, вернулись в Македонию, чтобы сесть там на свой трон и умереть в роскоши. Похоже, Александр был устроен так, что эффективно жить он мог только на войне. Смерть, кажется, была жизнью для Александра. Итак, пока он побеждал, его вели. Но, как и некоторые ключевые люди в истории, Александр, похоже, не смог пережить мир. После победы он вернулся в Вавилон и там умер. Но для Александра было нечто большее, чем просто война и золото. Александр был апостолом эллинизма. Александр стремился перенять культуру своего региона, Македонии, Греции и Ахаи, и перенести эту культуру на восток. Он основал десятки городов, которые назвал Антиохией, и по всему региону разместил группы македонских солдат, чтобы они могли основать острова, уходящие корнями в эллинистическую культуру. Эти острова эллинизма в конечном итоге будут поглощены гораздо большим населением. Эллинизм, чем дальше на восток, тем менее успешным был эллинизм. Но эллинизм собирался оставить слишком большой след, чтобы потерпеть неудачу. И поэтому, даже если эллинизм не доминировал на востоке, солдаты Александра, и в частности генералы, принесли бы культуру эллинизма, которая доминировала бы в плодородном полумесяце и Анатолии, и в конечном итоге, конечно, одержала бы победу, но не в лице македонских солдат, а в государствах, преемниках во главе с полководцами Александра. На самом деле настоящий триумф Александра пришелся на культуру римлян. Александр стремился эллинизировать свой мир, он стремился дать ему общий язык, греческий кайния, он стремился дать ему общий язык, он пытался дать ему общую культуру, и некоторые люди думают, что он пытался дать ему общую религию. Александр стремился эллинизировать свой мир, но это ему удалось лишь частично. К новозаветному периоду этот древний здесь мир был миром, в котором во многих отношениях торжествовал эллинизм, но в других отношениях война между Востоком и Западом продолжала существовать именно здесь. В 66-70 годах нашей эры коренные евреи-семиты и некоторые евреи-эллинисты объявили войну Риму, и война между Востоком и Западом переросла в одно из величайших восстаний в римской истории. Итак, Александр, по крайней мере, на мой взгляд, когда мы покидаем эту тему, сделал следующее. Он стремился эллинизировать часть мира, имевшую собственную культуру, но это ему не удалось. Кое-что ему удалось, но он не преуспел. В результате его участия здесь возникла напряженность между Востоком и Западом. По иронии судьбы, напряженность между Востоком и Западом сохраняется и сегодня между государствами-преемниками древних ближневосточных королевств, о чем свидетельствует исламский мир. Исламский мир не эллинизирован и во многом увековечивает древний мир своих предшественников. И вот мы здесь сегодня, столетия спустя, чем конфликт между Александром и его миром, конфликт между Римом и его миром. И все же по сей день тектонические плиты конфликта между Востоком и Западом тянутся по тому же самому Востоку-Западу. Линия, что мы имеем мир, в котором доминируют семитские диалекты в форме арабского языка, в котором семитская культура доминирует исламским миром. Итак, мы завершаем мир Библии на фоне Ветхого Завета, напоминая нам, что Александр, а также его предшественники начали конфликт между Востоком и Западом, который географически и топографически продолжается и по сей день. Итак, на этом мы закончим наше обсуждение предыстории Ветхого Завета, признав и завершив замечанием, что я полностью признаю, что Александр Великий принадлежит к истокам Нового Завета, но в некотором смысле Александр является ключевой личностью. Он является связующим звеном между Ветхим Заветом и Новым Заветом, с Ближнего Востока до эллинизированного мира. По этой причине мы уделяем эти несколько минут разговору о нем как о человеке, который стремился принести эллинизм на Восток, частично преуспел, но оставил нам наследие конфликта Востока и Запада. Для меня большая честь иметь возможность познакомить вас с удивительным миром Ветхого Завета. Я надеюсь, что это мир, который, познакомившись с ним, вас просто очарует. Я верю, что это мир, в котором вы будете использовать доступные вам замечательные учебные источники, комментарии, замечательные книги и замечательную историческую информацию, которая сейчас доступна в тысячах книг. И я надеюсь, что это путешествие, от которого вы никогда не устанете до конца своей жизни. В одном мы можем быть уверены. Мы никогда не узнаем всего, что нужно знать, потому что благодаря археологии мы имеем мир, который никогда не перестает учить нас новому материалу. Итак, я стою здесь сегодня в 2017 году и знаю, что, возможно, в 2018 году будет следующая замечательная находка планшета. Новое поколение людей познакомится с новым поколением данных, что приведет к появлению нового поколения знаний, таких как захватывающий, чудесный мир прошлого. Поиску информации никогда не будет конца, пока Господь не вернется и не положит конец этому миру. Пусть Бог благословит вас в этом захватывающем новом мире. Большое спасибо за ваше внимание. Это доктор Дон Фаулер в своем учении об основах Ветхого Завета. Это занятие 23. Персидский и греческий конфликты и конец Персии.